материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Люди дурные живут для того, чтобы есть и пить. Люди добродетельные едят и пьют для того, чтобы жить. Это широко известное изречение приписывается древнегреческому философу Сократу. А материнский инстинкт сегодня подскажет, как складывается пищевое поведение ребенка и почему так важно вовремя сформировать у детей правильные пищевые привычки.
Витамины и калории.
И у нас в студии детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова. Кристина, здравствуйте.
Добрый день, дорогие слушатели. Здравствуйте, Наталья.
Итак, Кристина, что же такое пищевое поведение и когда начинают закладываться у ребенка его основы?
Основы пищевого поведения начинают закладываться уже с 6 месяцев, когда появляется первый прикорм у ребенка. Пищевое поведение, я бы сказала своими словами так, это умение чувствовать голод, его удовлетворять и получать удовольствие от процесса поглощения пищи.
А голод чувствовать надо уметь? Он сам по себе не чувствуется?
К сожалению, сейчас есть такая тенденция, что детей кормят по режиму, и они просто не успевают этот голод почувствовать. Соответственно, они со своим телом, со своими ощущениями не знакомы. И раньше мы старались голода избегать, да, такая травма нашего советского прошлого. А сейчас, к сожалению, это все стало очень утрировано, да, и наши дети даже не чувствуют собственный организм.
Кристина, как вывести ребенка на правильное пищевое поведение? Чем грозит извращение вкусовых привычек?
Давайте будем разбирать поэтапно. Первое, что мы делаем, это в 6 месяцев вводим прикорм уже немного, да, для того, чтобы начинали активизироваться все артикуляционные центры ребенка, да, язычок, губы. Это впоследствии будет нам помогать в развитии речи малыша.
То есть это не для того, чтобы докормить ребенка и дать ему дополнительные витамины, минералы к тем, которые он получает или от смеси, или от грудного молока.
Да, все верно. Мы начинаем вводить как раз-таки для того, чтобы активизировать сенсорные ощущения ребенка, да, на новый вкус, на новый раздражитель, да, для того, чтобы его мозг получал новые стимулы и, соответственно, начинал потихонечку к ним привыкать и развиваться, а также задействовался весь артикуляционный аппарат. Это очень важно, потому что сейчас, к сожалению, очень много детей с задержкой речи, да, как раз-таки потому, что они просто не привыкли жевать твердую пищу, и их язычок очень ленивый.
Батюшки, кто бы мог подумать, что все это так связано? Мы все время считали, что прикорм – это еда, а оказывается, это подготовка уже к процессу речи.
Да, все верно. После того, когда у нас появляется вот такой первый прикорм, где-то к 8-9 месяцам у нас ребенок уже сидит, да, очень уверенно, и в этот момент у него просыпается интерес к пище взрослого. Да, и все мы замечали, когда мама там кушает котлету, а ребенок вроде бы с пюре там или еще на молочной кухне уже тянет ручку, да, схватить там кусочек хлеба, да, и у него появляется вот этот вот самый долгожданный наш пищевой интерес. И вот здесь очень важно этот интерес поддержать, дать ребенку возможность его удовлетворить. Уже полутвердая пища ребенку с 8 месяцев до 12 вполне себе доступна. Полутвердая – это, например, вареный картофель, рис мягкий, да, или измельченное мясо там вилочкой, не в блендере. Ребенка едой из блендера, когда она измельчена до состояния пюре, мы кормим только до 8 месяцев. Иначе как раз-таки вот этому процессу жевания мы не даем развиваться и его тормозим. В этот же период, когда появляется пищевой интерес, 8-9 месяцев, мы даем первый раз ложку для того, чтобы ребенок начал понимать, что ест он не для того, чтобы мама была рада, и не потому, что за бабушку и за дедушку, а потому что на самом деле он чувствует голод, и эта еда нужна в первую очередь ему самому. А у нас получается наоборот, что все родственники, да, вокруг ребенка столика для кормления устраивают танцы и песни, и малышу кажется, что еда это такое приятное развлечение, да.
И ребенок ест и за маму, и за папу, и за кого угодно, и за бабушку, за дедушку, за всех родственников и соседей, только не за себя.
Да, и когда уже мамам надоедает прыгать и танцевать, и они ждут, что ребенок вроде бы взрослый, должен есть сам. И здесь как раз-таки мы видим, что ребенку уже неинтересно, его эмоционально-волевая сфера не прокачана, он не может сделать над собой усилия и просто скучно и монотонно поесть кашу. Да? И здесь уже включается мультик. Ребенок, конечно, его психика вся в этом мультфильме. Отключается рациональное сознание, он просто с открытым ртом сидит и ждет, когда его покормят. И в этот момент, к сожалению, 60% детей, вот согласно статистике, проводили исследования, переедают. То есть мама не может остановиться, мама меряет размер порции на себя, да, на порцию взрослого.
А ребенок, отвлеченный вот этим мультфильмом или чем-то другим, он тоже не может сам ограничить количество пищи, которое ему нужно.
Да, вообще, зачем мы едим? Давайте так поговорим. Мы едим, потому что мы чувствуем голод, да, это первично, это наш инстинкт. Второе, потому что мы чувствуем удовольствие. А тогда, когда мы ребенка докармливаем, то мы его решаем вообще всего. То есть смысл ему есть просто теряется. Он не чувствует вкуса, потому что, например, в мультфильме, да, или смотрит, как дедушка с бубном танцует возле него. И он не чувствует голода, потому что он еще не успел, да, с ним познакомиться. Я такой пример часто привожу, и вот иногда родителям прям становится все ясно. Сейчас уже, наверное, последние лет 20 педиатрия склоняется к тому, чтобы мы младенцев, когда они на грудном вскармливании, кормили по требованию. Вот малыш заплакал, мы его покормили. Заплакал через 3 часа, покормили. Заплакал через 5 часов, покормили. Или через 20 минут. Мы предполагаем, что младенец, и это так и есть, уже способен сам контролировать количество пищи, съедаемое им, соответственно, сколько ему нужно.
А если он плачет не потому, что хочет есть, а потому, что он мокрый, или потому, что замерз, или потому, что ему может быть там страшно, или что-нибудь неудобное, или что-то у него чешется, малыш не умеет говорить, тогда уже надо определять, плач это голодного ребенка или по какой-то другой причине.
Да, он совершенно плачет. Верно. Конечно, плачей у ребенка много, да, и мама к средним к 2 месяцам уже различает несколько разновидностей. Но тут мы обычно смотрим методом проб и ошибок. Да? Мама предложила бутылочку, например, или грудь. Ребенок, если не голоден, младенец обязательно эту бутылочку выплюнет, да, эту соску. Он скажет, нет, я не хочу, ищите еще. Да?
А может, он захочет успокоиться, может, ему холодно, а вот так ему сразу тепло. Мама его взяла на ручки, покормила его.
Нет, такое действительно, момент успокоения до года через грудное скармливание он присутствует. Да? Но тут тоже очень важно, что до года успокаивается за счет кормления грудью или из бутылочки, за счет сосательного рефлекса. Это норма. После года ребенок должен учиться успокаиваться самостоятельно, иначе не происходит тренировка его нервной системы. Поэтому, когда ребенок младенец, да, мы предполагаем, что все-таки кормим мы его по требованиям, не по часам, да. Ну и здесь очень внимательно смотрим, что же действительно он требует, еды или, например, там поменять пеленки ему.
Но, наверное, даже если он успокаивается, то он лишнего не высосет в это время.
Однозначно.
Да, он, может быть, просто погреется там у этой груди,
да, конечно.
Там делает несколько сосательных движений.
Да, да, за счет вот все верно сосательных движений, как раз-таки потому, что у нас на верхнем небе находится лимбико-ретикуляционная формация, то есть центры успокоения, эмоциональные центры успокоения и торможения. Поэтому, когда ребенок за счет сосания активизирует язычком, да, или чувствует соску или грудь, успокаивается и в целом его мозг и нервная система. Но больше он не съест.
Значит, до года перекормить ребенка довольно сложно.
Да.
Это надо очень постараться, да, не будем стараться, но успокаивать его будем по требованию давать ему грудь.
Да. И вот до года мы придерживаемся того, что ребенок переесть не может, получает питание по требованию. После этого родители почему-то решают, что он не доедает. И вдруг, ни с того ни с сего, они начинают его докармливать, предлагать все больше и больше еды и принимать решение за него. Почему мы в 2 месяца ребенку доверяем ему инстинктам и организму и знаем, что он точно съест столько, сколько ему нужно? А в 1-2 года мы почему-то перестаем ребенку этот вопрос доверять. Да, и здесь уже, конечно, вопрос сепарации родителей, то есть отделения. Мы должны с вами прийти к тому, что еда — это ответственность ребенка. Потому что это его организм, это его чувство голода, это его энергия. Наша ответственность с вами только обеспечить правильные продукты и обеспечить предложение этой еды. Ну, то есть обед, завтрак и ужин, в частности.
Ну, я думаю, что у подавляющего большинства родителей, у кого-то наших бабушки, дедушки, это военные, послевоенные годы, у современных детей маленьких это, может быть, 90-е годы, не самые благополучные и так далее. И как бы на генетическом уровне заложено, да, что главное накормить, а сейчас проблема другая. Дети перекормлены и двигаются мало, и едят много. Поэтому формирование правильных вкусовых привычек очень важно. И нам самим, родителям, надо перестроиться и понять, что пришло другое поколение, другие условия жизни, и, соответственно, надо поменять,
да,
пищевые,
Наталья,
привычки.
Очень верно вы говорите. Здесь такой складывается немного замкнутый круг. Почему? Потому что у нас осталось вот это как раз-таки синдром Советского Союза, да, вот этого голода и постоянное желание съесть больше, накормить.
И даже впрок запасти,
да? Даже впрок, да. Но у нас появилась и новая проблема — это фастфуд. То есть вредная еда, канцерогены, быстрые углеводы, плохие сахара и так далее, и так далее. И что мы получаем? Наши дети и мы пытаемся съесть все и сразу. Еще еда-то какая? Совсем не советская, да, совсем не органика, которая была раньше. Получается, мы едим и много, и вредного.
И здесь еще такой... там заложены вещества, которые провоцируют есть еще больше, больше,
да,
и больше.
Да, вкусовые добавки, безусловно. Например, вот если рассмотреть сахара. Есть сахара естественного происхождения полезные, да, и есть сахара искусственные. Если мы возьмем в холодильнике яблоко, ну, в среднем женщина съест, ну, одно яблоко, ну, два. Да, больше просто она не захочет, потому что организм говорит «стоп», он реагирует на естественные сахара. А если мы возьмем в холодильнике шоколад, то мы его будем есть, 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 и не
сможем
остановиться.
Особенно, если в это время мы будем сидеть и смотреть телевизор, то да, мы не заметим, сколько мы его съедим. То же самое будут делать и наши дети, глядя на нас. И поэтому тогда говорить о правильном формировании пищевых привычек и пищевого поведения уже довольно проблематично.
Да, совершенно верно. Но давайте дальше продолжим по этапам. Угу. Да, вот мы пришли к тому, что ребенок начинает есть полутвердую пищу. И важный момент, он начинает есть пищу кусковую, маленькими кусочками. Это тогда, когда мы, например, нарываем кусочек булочки, и ребенок может самостоятельно, очень важный момент, отрабатывая пинцетный захват, да, это уже мы отсылаемся к развитию интеллекта, к высшим психическим функциям, может взять этот кусочек и положить себе в рот. Что такое взять кусочек и положить в рот? Это зрительно-моторная координация. Я вижу свою руку, я вижу, как она работает, я глазами отслеживаю и направляю эту руку себе в рот. Найти рот вообще...
Да, говорят, мимо рта не пронесешь. Поговорка верна? Нет?
Верна, но не для детей в возрасте до года. Потому что до года как раз-таки формируется соматогнозис, то есть умение ориентироваться в собственном теле, да, где у меня рот, где у меня ушки, где у меня там животик. И как раз-таки через самостоятельную еду ребенок этот навык оттачивает, и это очень важно. Поэтому здесь еще в питании, безусловно, и задел на развитие психики и интеллекта. И всем родителям, которые приходят ко мне на диагностике с детками с задержками психического развития, первая рекомендация, которую я даю, это включать быт. То есть самостоятельную еду и другие навыки самообслуживания для того, чтобы ребенок оттачивал все это и развивался бесплатно и максимально эффективно.
То есть самый главный тренажер — это чтобы ребенок ел сам, одевался сам,
всё
сам
верно,
пользовался горшком и так далее. Ничего более ценного на этом этапе развития ребенка не может быть. Ну и давайте тогда поговорим о том, если все-таки этих вкусовых привычек вовремя мы у ребенка не сформировали, ну как-то так пропустили. Во-первых, чем это может грозить впоследствии ребенку, чем это для здоровья может обернуться. Ну а потом поговорим о том, как же все-таки исправить, если уже что-то нарушено.
Ну, здесь, если начиная с самых легких таких осложнений, да, скажем так, это просто неправильно сформированы вкусовые привычки, это значит, что здоровье ребенка будет под угрозой. То есть он будет как раз-таки употреблять канцерогены, да, вредные продукты, чипсы и все, что с этим связано. Естественно, ничего хорошего, да, для растущего организма это не представляет.
Потому что между котлеткой и чипсами он выберет чипсы.
Да.
А если еще и котлетка паровая, они жареные, то тем более чипсы.
Разумеется. Более серьезные осложнения, к сожалению, они встречаются все чаще и чаще. И если раньше мы говорили о подростковом возрасте, то есть после 12 лет, то сейчас, к великому сожалению, это уже там девочки чаще всего, ну и мальчики тоже, от 8 лет. Такие факторы, да, как анорексия, булимия, нарушение питания на более серьезном уровне, да, в том числе из-за психологических травм, как правило, да, потому что заставляли доедать, заставляли, там, ты не встанешь из-за стола, пока все не съешь, да, и вот в этот момент
просто
происходит насилие.
Фраза, которая, наверное, на первом месте у всех родителей, бабушек и дедушек записана или выбита, наверное, огромными буквами.
В семейной книге.
Да.
Ну вот,
на скрижалях прямо истории семьи.
Если мы помним о том, что еда — это ответственность ребенка, да, и мы с вами, даже мама, никогда не может знать, сколько сейчас именно ребенку необходимо съесть, сколько он потратил до этого энергии, да, насколько сейчас функционирует хорошо его организм. Может быть, ребенка подташнивает, может быть, он плохо себя чувствует или слабость какая-то, да, сейчас там с каким-то вирусом начинает бороться его организм. Мама же не может этого знать. Это все только субъективно чувствует ребенок сам. Поэтому очень важно детей не докармливать. Но если мы видим, что ребенок, к примеру, мало ест, да, и мамы часто переживают по этому поводу. Что они делают? На завтрак ребенок не поел, они ему до обеда еще дали сок попить, еще булочку съесть, и печеница немного, и еще там мишку какого-нибудь Барни. В итоге, получается, наступает обед, и ребенок снова есть отказывается, потому что он наелся вот этой вредной еды, вот этого фастфуда в перерывах между завтраком и обедом. Очень
опять-таки
важно.
Он не почувствовал голода, не почувствовал интереса.
Да.
Мы опять в тревоге. Ах, ребенок и за обедом ничего
и
не ест.
И за обедом ничего не ест. А на самом деле, если мама будет вести пищевой дневник ребенка и записывать прям все, что он съел, она увидит, что он съедает гораздо больше, возможно, даже нормы. И все у него в порядке. Другой вопрос, что он ест не полезную еду за завтраком, обедом и ужином, а он ест вот такие вот перекусы и перехваты. Поэтому в случае с малоежками мы убираем все перекусы. Мы оставляем только завтрак, обед и ужин. Ну, это еще может быть полник, разумеется. А все остальные перекусы мы просто убираем, и тогда, на самом деле, в большинстве случаев проблемы, в принципе, уходят. Да,
и придёт что... время, когда ребенок сам скажет: «Мама, хочу есть».
Да, да. Мне кажется, вот не даст мне соврать ни одна мама, что если ребенок хочет есть, он даст понять об этом всем и сразу. Просто невозможно его будет оставить голодным.
То есть торопиться не надо. И если день, или два, или три, или, может быть, даже неделю, или месяц нам кажется, что наш ребенок ест совершенно мало, что он недостаточно набирает в весе и так далее, не надо торопиться бить тревогу. Если ребенок подвижен, если он нормально играет, нормально двигается, нормально себя чувствует, но не ест, значит, ему сейчас не нужно. Правильно?
Да, все верно.
Нам волноваться не надо в этом.
Совершенно верно. Мы предоставляем ответственность, опять-таки, ребенку, выполняем со своей стороны правильное питание, режим питания и отслеживаем состояние ребенка. Если он чувствует себя хорошо, бодр и весел, то никаких переживаний быть не может, в принципе.
Напомню, у нас в гостях детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова. И говорим мы о формировании правильных пищевых привычек у ребенка. Сейчас прервемся на пару минут, а после музыкальной паузы продолжим нашу беседу.
Материнский инстинкт.
«11:39 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. И с детским нейропсихологом, коррекционным педагогом Кристиной Прошаковой мы продолжаем разговор о формировании правильного пищевого поведения ребенка. Кристина,
в дошкольном возрасте, когда уже появляется гораздо больше соблазнов, до года мы еще сами можем регулировать, там до двух, до трех, может быть, если ребенок в садик не ходит. А вот самая это, наверное, большая проблема после трех, когда ребенок пошел в садик, когда он видит вокруг там эти самые чипсы у других детей, этих Барни, он когда слышит в рекламе это все, ему хочется попробовать. Вот здесь самое сложное, правильные пищевые привычки выработать и пищевое поведение правильно. На какие моменты здесь обратить внимание родителям, чтобы не сбился с правильной этой тропы ребенок, если она была, а если ее не было, чтобы на нее вывести ребенка?
Да, на самом деле очень правильный вопрос, потому что, конечно, когда ребенок начинает контактировать с социумом, случаются вот такие срывы, да, в виде конфет каких-то неплановых,
да, если
чипсов.
Если он в семье не ел, и нет проблемы, никто ему не предлагал, он не знает, что это такое.
Да, здесь, конечно, первое и самое главное — это профилактика. То есть мы на этом правильном пути правильного питания уже стоим 6 месяцев ребенка, да, и его, разумеется, ограничиваем в сладком, какой-то вредной пище другой. Если он ест что-то в детском садике, или бабушка не понимает, и вы не можете с ней договориться, дает ему конфетку все равно, то здесь мы с ребенком просто обсуждаем, потому что оградить ребенка от всей еды на земле мы просто не можем, да, и это опять-таки не наша ответственность. Но мы можем ребенку дать выбор и рассказать, да, что мы здесь используем. Энциклопедии. Тело человека мы открываем уже начиная там с 2-2.5 лет и рассказываем о том, что есть органы у человека, да, и что если человек питается правильной пищей, он будет здоров, он будет хорошо себя чувствовать и долго жить. Да, если человек питается неправильной, соответственно, у нас все то же самое, но наоборот.
А у ребенка может сложиться такое представление: все правильное такое невкусное и противное, а все, что вкусное, приятное, чего хочется, это все неправильно. Да, может быть, тогда Бог с ним, с правильным. Лучше я неправильно, но вкусно.
Если мы стояли на правильном пути этого питания, то у ребенка будут сформированы адекватные вкусовые рецепторы. Если вы сами, взрослые, откажетесь на неделю от сахара и в следующий раз выпьете чай с 2 ложечками этого самого сахара, вы ужаснётесь, вы скажете: «Фу-фу-фу, как сладко!» Если вы съедите сосиску, магазину и скажете: «Боже мой, как много соли!» Потому что и наши рецепторы притупляются, соответственно, да, и нам нужно все больше, больше и больше. И то же самое у ребенка, да, когда мы его докармливаем, когда он не чувствует этих насыщений, то здесь большие риски, потому что он будет выбирать вредную пищу, нежели полезную, из-за того, что там больше вкусовых добавок и каких-то еще специй. То же самое с нами, взрослыми. Если мы начинаем уже питаться правильно, сначала непросто, нужно волевое усилие приложить, но через время у нас формируются правильные вкусовые ощущения. И потом нам уже вредное, хочется есть все меньше, меньше и меньше. Точно так же, если с ребенком изначально, да, вы понимаете, что шли не по правильному пути с точки зрения формирования пищевого поведения, то ваша задача в течение месяца, да, убрать из дома все сладкое. И убрать — это не значит спрятать, а не покупать. Очень важный такой момент, потому что когда у нас есть запретный плод, психика то срабатывает противоположно. Да, потому что запретный плод сладок, и когда мама говорит: «Там спрятаны конфеты, никогда их не бери, ой-ой-ой», то, конечно,
даже
конфет
хочется
еще больше.
Даже если она не скажет, что спрятаны, а ребенок все равно узнает, что они есть и спрятаны, он будет предпринимать попытки найти их.
Совершенно верно. И закладывается в психике установка: сладкое — это поощрение. Сладкое, там, например, да, или чипсы — это что-то такое хорошее, что только по праздникам даете. Поэтому ни в какие праздники у вас нет огромных вот этих шоколадных коробок с конфетами, да. Очень плохая привычка, когда начинается Новый год, у меня просто дергается глаз.
Только хотела спросить, как же быть в Новый год?
Вот, в Новый год ваша ответственность как раз-таки как родителя — это обсудить на собрании школьном или на собрании в детском саду с родителями. Давайте не будем кормить наших детей вредными, гадкими конфетами. Давайте купим им сухофрукты или просто купим какой-нибудь набор лего. Ну, то есть цена одинаковая, но почему-то у нас вот этот вот шаблон, что обязательно шоколадные конфеты, он присутствует. И если в Советском Союзе шоколадные конфеты действительно были только на Новый год, то у нас они везде и повсеместны. В этом нет никакой необходимости.
Да, в течение всего года ребенок все равно эти конфеты ест, они уже перестают быть для него экзотикой и чем-то таким особо долгожданным, уже становятся привычными. Может быть, даже вот здесь, наверное, сильный я термин употреблю, вот как наркоману нужна доза, так и ребенку получается, чем больше он ест этого шоколада, тем больше требует организм этой.
Потому что мы говорим о сахарах ненатуральных. Да, и вот если яблоко женщина съедает 1-2, мужчина максимум 3, там натуральные сахара,
ребенок
то
одно,
шоколад,
да,
безостановочно. Потому что стопа в организме естественного, биологического, на искусственный сахар не существует. Поэтому сейчас мы видим такое большое количество проблем, связанных с диабетом сахарным, который диагностируется у детей, и это очень грустно, конечно.
Да. Вот, Кристина, как долго можно позволять ребенку находиться за столом? Нужно ли его подгонять? Ведь дети тоже разные. Кто-то быстрее ест, кто-то медленнее. Где принимать пищу? Обязательно ли соблюдать вот только в кухне? Ну, мы договорились, нельзя мультфильмы, нельзя там телевизор смотреть. Но в некоторых рекомендациях, вот только на кухне и больше нигде. Вот только такое определенное время ребенок должен быстро поесть и встать, иначе это неправильно. Если он там взял вдруг какую-нибудь сушку или печенье, то только в кухню его отвести. Вот насколько нужно вот такие требования предъявлять жесткие, чтобы сформировать правильное поведение пищевое?
На самом деле здесь не принципиально. Вот эти все моменты, каждая конкретная семья отталкивается из своих устоев семейных. Да? То есть для кого-то очень важно ужинать всем вместе, всей семьей, и это такая традиция. Да? У кого-то мама очень нервничает, если увидит крошку в зале, да? И у нее случится нервный тик, лучше не нужно, тогда пускай ребенок кушает на кухне. Но, в принципе, это не обязательно.
А каждая у кого-то
семья...
принято завтрак в постель подавать маме, например, да?
Да, да, у каждого свое.
И ребёнок это видит, и это может быть нормально. Да,
и это нормально, поэтому здесь мы говорим просто о культуре питания. Да? Мы говорим о том, что взрослые едят за столом чаще всего, да, потому что это удобно и правильно, это специальное место для того, чтобы кушать. Да?
А если мы пошли на пикник, то мы расстелили траве скатерочку и сидим.
Да,
там,
но ребенку показываем разные ситуации, которые бывают в жизни, да, потому что действительно жизнь нас подвигает к разным моментам, да, и иногда мы выходим из кухни и едим еще в других местах, поэтому это не обязательно. Что касается времени, здесь будет обусловлено регламентом жизни вашего ребенка, то есть его режимом дня. Если вы знаете, что у вас там с 12 примерно до 12:30 обед, среднее время для малыша раннего возраста, возраст там дошкольный, в принципе, до получаса это приемлемо, да, поесть дальше. Мы просто торопим и говорим, то есть когда полчаса заканчивается, да, у нас уже с тобой через 15 минут сон, или нам с тобой через 10 минут идти играть на улицу, да, давай-то поторопись. Поэтому здесь мы просто стараемся найти какой-то баланс. Но специально устанавливать конкретное время, вот 10 минут, не больше и не меньше, в этом смысла никакого нет. Плюс ко всему мы формируем культуру приема пищи. Да, и еще одна фраза такая есть, с которой пытаюсь я бороться. Когда я ем, я глух и нем.
Да.
На самом деле нет. Мы уже так детей не учим. Почему? Потому что культура питания подразумевает то, что мы встречаемся с близкими
людьми. Да, сами-то взрослые всегда за столом общаются, ребенок это видит. И гости приходят. И где бы мы ни были, в кафе или дома, всегда люди говорят. То есть никто не молчит и не мечет из миски быстрее, да?
Поэтому тут очень важно говорить, что мы не говорим с набитым ртом. Но в принципе, да, и как раз-таки формируя, например, семейные традиции, мы собираемся с утра за завтраком, да, и обсуждаем, как пройдет наш день. Или мы собираемся за семейным торжеством, да, там, день рождения у кого-то, и мы обсуждаем, делимся новостями, да, там, рассказываем, как мы друг друга любим, еще какие-то моменты обсуждаются. Поэтому эту фразу мы забываем и оставляем фразу «мы не говорим с набитым ртом», этого более чем достаточно. Очень важно есть вместе с ребенком. Это мы уже делаем, начиная как раз-таки с 8 месяцев, чтобы ребенок видел, что еда — это его зона ответственности, и формировал культуру питания. То есть рядом садится мама кушать, ест сама, а ребенок кушает самостоятельно свою еду. Да, и это, про вот этот вот коллективизм в приеме пищи тоже важно соблюдать. Красивая посуда немаловажно, да, и часто она работает с малоежками. Да, когда вы предлагаете там каждый день какую-то новую интересную тарелочку, ребенку любопытно, вот, развивается эстетическое восприятие ребенка, и это тоже очень хороший такой способ накормить ребенка.
А не будет ли здесь воспринято, как вот мы мультфильмом отвлекаем, или как папа с бубном вокруг бегает? Может быть, эта тарелочка тоже выступает в роли вот такого символического бубна? А ну-ка посмотрим, что там на дне тарелочки.
Ну, тарелочка выступает больше как такой легкий игровой элемент. Но она очень сдержана, потому что все-таки ребенок ест сам, да, она статична, она не бегает, не прыгает, никаких звуков не издает. Здесь только подкрепление исключительно эстетическое. Поэтому это в норме, скажем так.
Ну и точно так же, наверное, красивая сервировка не будет вот этим самым бубном, да, а наоборот,
да,
будет пробуждать аппетит у ребенка,
мотивацию,
когда увидит красиво сервированный стол.
Да.
Там, или вот деткам делают всякие там можно ли, опять же, вот сейчас блюда какие-то с улыбающимися рожицами и так далее. Это нормально, допустимо,
да,
это не отвлекает?
Блюдо приемлемо. Единственное, что здесь мы не делаем это постоянно, да, когда мы украшаем в виде какого-то лица или зверька, потому что часто дети избалуются настолько, да, что им подавай исключительно сервировку, как в лучших домах Лондона и Парижа, да, и только там котлетку в виде балерины. Вот, поэтому мы периодически предлагаем ребенку просто разнообразие, разные виды пищи, да, но, естественно, стремимся к эстетическому какому-то виду общему. Поэтому, ну, в этом случае это более чем допустимо. А сервировать стол ребенка можно учить уже с полутора лет. У него может быть свой маленький столик, да, когда это не семейный обед. Вы можете предлагать ему тарелочку, держи, отнеси на стол. Вы можете предлагать ложечку, там, ножик, да, и потихоньку уже приучать к культуре питания. Пользоваться салфеткой, учиться, да, это тоже важно. С полутора лет детям это уже доступно.
Да, салфеткой, ножом, вилкой. Вот, Кристина, а если дети не едят какие-то блюда или вообще очень нужные, полезные? Вот часто это бывают овощи, они нужны. Вот как здесь быть? Мы говорим о том, что это их ответственность. Позволить им этого не есть? Или какие-то есть приемы ненасильственного побуждения ребенка к тому, чтобы он правильную пищу ел?
Да, естественно, часто бывают дети выборочны в какой-то еде, в предпочтениях своих. Это нормально, и нам, взрослым, тоже не нравятся там все абсолютно овощи, да, или вся абсолютно еда. У нас есть свои предпочтения. Но другой вопрос, что наша ответственность как родителя обеспечить правильный баланс микроэлементов и витаминов в организме ребенка. Поэтому здесь способы накормить ребенка, да, не насильно, а именно добиться того, чтобы он сам подошел и взял, да, сам съел там это брокколи на тарелке, мы можем несколькими способами. Первый способ — это многократное предложение. Потому что часто бывает, мама овощи дала на завтрак, ну вот что ж ты не ешь, какой кошмар, и на обед, на ужин уже не дает, потому что у нее есть внутренняя установка. он один раз не съел, ну, наверное, тут тоже не будет. Смысл мне стараться
готовить. Либо, наоборот, пытается
готовить. Или делает
его.
Это насильно. Угу. Здесь тогда у ребенка идет уже отвращение не столько к этому овощу, сколько к ассоциации с поведением мамы в этот момент. Поэтому мы ребенку постоянно предлагаем. Да, что я чаще всего рекомендую делать, это брать свежие овощи, например, там перчик, морковочку, нарезать соломкой и ставить на столе в общий доступ. Да, ребенок ходит, бегает. Это прекрасный перекус, лучше, чем печенье или сок. Подошел, проголодался, хрум. Сегодня один кусочек откусил, завтра два. И когда есть постоянное вот это вот предложение в виде тарелочки, да, с какими-то полезными сухофруктами или овощами нарезанными, огурчиками, помидорчиками, тогда у ребенка просто больше возможностей попробовать и дать шанс этому овощу еще раз. Еще есть метод 10 дней, когда мы в первый день договариваемся с ребенками. Любыми вообще способами, здесь подойдет все что угодно, чтобы он съел хотя бы очень-очень маленький кусочек чего-нибудь. Вот буквально там размером с горошинку.
Просто попробовать.
Да, просто попробовать. А здесь у нас включается работа мозга. В этот момент, когда поступает новый вкус в организм, начинает формироваться нейронная цепочка, нейронная связь. На второй день мы даем порцию там, размером с два горошка. И так потихонечку к 10-му дню мы наращиваем вот этот объем. К 10-му дню это может быть, ну, там, одна столовая ложка максимум. Да? Но здесь мы уже видим, что за 10 дней, когда мозг каждый день сталкивался с этим вкусом, с этими сенсорными ощущениями, эта нейронная цепочка, она закрепилась, да, и в мозге осталась навсегда. И здесь уже у ребенка снялась тревожность по поводу этого продукта, он уже с ним знаком, и даже если это не будет его любимым продуктом, но он будет к нему относиться нейтрально. Чаще всего так и происходит.
До сих пор мне казалось, что когда мы начинаем вводить прикорм ребенку и даем ему сначала маленькую капельку чего-то нового, это а вдруг у ребенка расстроится кишечник, а вдруг у него аллергия или еще что-то. Оказывается, не только поэтому,
да.
А для того, чтобы мозг принял новый вкус. Да,
да.
И поэтому потихоньку прибавим. Вот вы видите, какие мы делаем сегодня открытия. Да? То есть нужно периодически предлагать ребенку этот продукт. А если все-таки он все равно не пошел?
Если он все равно не пошел, тогда мы можем найти, в принципе, альтернативу. Условно говоря, там витамина С много и в петрушке, и в болгарском перце. Но если ваш ребенок не любит петрушку, ну дайте ему болгарский перец. Или наоборот.
Или просто... он не ест огурцы, а кабачки ест, пускай
да,
ест кабачки.
Если
да?
нет тотального отказа от всех овощей, то здесь вы просто выбираете примерно, смотрите, там, советуете с педиатром или смотрите там, в интернете по составу микроэлементов, да, и подбираете равнозначный овощ, потому что ребенок имеет право на свои вкусовые предпочтения. Да, и вот это очень хорошо, радуйтесь. Значит, пищевое поведение формируется верно. Ребенок понимает свои чувства, да, ощущения, и он может сказать, это мне нравится, а это нет.
Но изначально все-таки нужно попредлагать что-то одно,
да.
чтобы в мозгу закрепился этот вкус, да,
да.
и уже точно определился ребенок, будет он его когда-то есть или не будет этот продукт.
Всё
да?
верно.
А если
верно.
Мы сегодня дали, он не стал, мы ему завтра другое, он не хочет это, третье, то у него не складываются вот эти вот нейронные цепочки,
да, просто да? не успевают формироваться. Еще очень важно бывает, что дети действительно некоторые, да, избирательные в еде. Это связано с тем, что у них повышенный уровень тревожности, да, их нервная система, скажем так, по слабому типу сформирована. И тревожным детям очень тяжело с этими новыми стимулами, которые поступают в организм, справляться. Поэтому для таких детей новая еда, новые блюда – это большой стресс. Да, и здесь мы видим, что ребенок отказывается от еды очень часто, очень небольшое количество продуктов предпочитает. Это может стать нам сигналом к тому, чтобы посетить невролога, проконсультироваться по поводу тревожности, да, и уже потом, соответственно, работать в том числе с этой тревожностью как причиной. И вводить постоянно новые продукты и уже больше времени. Может быть, не 10 дней, да, а 20 для такого ребенка, потому что ему понадобится большее количество повторений.
Вот сколько нового, интересного мы узнали сегодня. Я, по крайней мере, точно. И мои представления о том, как нужно кормить ребенка и для чего это нужно, буквально перевернулись. Ну что ж, Кристина, я благодарю вас за участие в передаче. И напоминаю, у нас в гостях была детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова.
Спасибо большое за беседу, Наталья. Благодарю слушателей. До новых встреч.
Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами.
Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.